Издательство «Бомбора». Океан книг.
Робин Дрик и Кэмерон Стаут. Я знаю, чего ты хочешь. Как просчитывать мысли и поступки окружающих. Часть первая. Друг или враг? Глава первая. Доминируй в мире чужаков. 11 сентября 2001 года. Региональное отделение ФБР, Нью-Йорк. Лазурное небо в этот день наблюдало за последними мгновениями американской невинности. Холодная война была окончена, деньги текли к нам рекой, демократия процветала, жизнь была прекрасна и легка, а США утопали в роскоши, потому что во всем мире наконец-то воцарился покой, своего рода рай на земле. И казалось, хоть в это и сложно поверить сегодня, что так будет продолжаться вечно. Каждый день перетекал в следующий так плавно, а события происходили так спокойно и предсказуемо, что люди той эпохи были убеждены, что наконец-то достигли конца истории в хорошем смысле этого слова. Первые робкие и помладенчески неуверенные шаги к созданию нового мирового порядка были предприняты в 1982 году, когда Рональд Рейган наконец-то договорился с Советским Союзом о заморозке производства ядерного оружия, следуя принципу старой русской поговорки «доверяй, но проверяй». Рейган считал, что сможет полагаться на русских, только если те докажут при помощи фактов и цифр, что заслуживают доверия. Тогда было невозможно предугадать скорый развал Советского Союза, поскольку в то время его политики были совершенно непредсказуемы. Американцы обеих партий полагали, что сделка Рейгана была обречена. Они продолжали думать, что доверие, основанное на проверке, не могло быть истинным, а о доверии врагу не могло идти и речи. Но все они ошибались. Эта доктрина сработала, и я никогда не забуду преподнесенный нам урок. 11 сентября 2001 года эта прекрасная эпоха закончилась. Доверие и предсказуемость, которые почти всегда шли рука об руку, всего за несколько секунд канули в небытие. Я и еще один агент стояли у тележки уличного торговца едой на Уолл-стрит, прямо напротив здания, где размещалась штаб-квартира нашего регионального отделения ФБР. Было 8:45, но я уже был готов ко второму раунду кофе, потому что пришел на работу к 5 часам утра. Я был счастлив оказаться здесь в такое прекрасное время и принять участие в грандиозном американском эксперименте, в котором жители США доверились лидерам, действующим исключительно на благо общественных интересов. То есть поверили в политическую философию, которую мы называем демократией. И тут я услышал негромкий удар. Похоже, какой-то небольшой самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Мой коллега сказал: «У бедняги, наверное, случился сердечный приступ». «По крайней мере, это не теракт», — ответил я. Мы поспешили обратно в офис, где почти все наши сотрудники стояли у окон, прикованные к месту, не в состоянии двигаться от ужаса. Пожарная машина со станции, расположенной ниже по улице, промчалась к месту происшествия, визжа сиреной. Казалось, что мы сидим в первых рядах театра, на сцене которого разыгрывается драма вдохновляющего проявления героизма, который вознесет нашу страну на еще более головокружительные высоты. Однако пятеро из тех пожарных, которых я видел в машине, вскоре должны были умереть вместе с сотнями других людей. С башни начали падать обломки, но пока они летели вниз, Я осознал с тошнотворным чувством, что это были вовсе никакие не обломки, а люди, потому что их руки и ноги трепыхались в воздухе. Вскоре большой огненный шар пронзил насквозь южную башню. Я закричал: «Боже мой, это же теракт!» и оглянулся. Офис был пуст, все агенты ушли. 10 человек вскоре вернулись. Все они были бывшими морскими пехотинцами, как и я. Кто-то из них сказал, что начиненные взрывчаткой грузовики уже направляются к нашему зданию, которое было одним из самых высоких в округе. К тому же здесь располагался аванпост и представительство федеральной организации, ответственной за безопасность всей страны. «Нам надо срочно эвакуироваться!» — закричал я. Я был сравнительно новым рекрутом, недавно нанятым в офис регионального отделения ФБР в Нью-Йорке, и находился в комнате вместе с другими, более старшими по рангу агентами. Но в тот момент было не время заморачиваться вопросами превышения полномочий и несоблюдения субординации. «Нет!» — закричал один из агентов. «Если твое время пришло, значит, нужно с этим смириться». Я давно считал этого человека исключительно разумным, расчетливым парнем, но озвученный им под воздействием эмоций призыв был слишком безрассудным и необдуманным. Так что я бросился вниз и помог организовать группу, которая двинулась на командный пост ФБР, расположенный на цокольном этаже башен. В порыве невероятной отваги кто-то из агентов побежал к небоскребам, чтобы помочь одному из пострадавших, который выбирался из здания. Но спаситель подобрался так близко, что был убит одним из прыгунов. Люди уворачивались от падающих сверху обломков и жертв, но в дыму и пыли большинство пострадавших были невидимы или же выглядели как куклы или манекены. И мужчины, и женщины рисковали своими жизнями ради незнакомцев, но многие, что вполне понятно, стояли в стороне, парализованные трусостью и страхом, или же просто исчезли с места происшествия. Многие были в шоке, но остальные действовали с военной точностью солдат на поле боя. Агент, с которым я работал, Ленни Хаттон, бывший морской пехотинец и специалист-подрывник, который расследовал 3 предыдущих теракта в США и недавно выступал свидетелем на судебном процессе против Аль-Каиды, понимал необходимость создания коммуникационной сети внутри башен. Так что он бросился в задымленную тьму, в то время как все остальные выбегали из здания.